«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговора классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Столбовой дворянин татарских корней, крестник Екатерины II, в молодости поэт-сентименталист, участник новаторского поэтического объединения «Арзамас», блестящий эрудит, пользовался уважением самого Гёте, многолетний министр народного просвещения, автор священного идеологического мема «Православие, самодержавие, народность», объект жестоких эпиграмм Пушкина, Сергей Уваров «В поисках просвещенного самодержавия». Здравствуйте, это «Заговор классиков» и микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о министре народного просвещения России, который занимал этот пост при Николае I, о Сергее Семеновиче Уварове. И напомним сразу годы его жизни, 1786 и 1855 год его кончины. Но я думаю, здесь еще надо напомнить и две других даты, назвать именно те годы, когда он в течение 16 лет занимал свой высокий пост. Это 1833-1849. Виктор, ну мы часто говорим о писателях, которые занимали государственные должности в нашем «Заговоре классиков», в нашем цикле программ. Мы говорили и о государственных деятелях, которые занимались литературой. Например, у нас был специальный выпуск о Екатерине II. Но Уварова вряд ли можно отнести и к таким высокого плана литераторам. И такое исключение у нас было лишь однажды, когда мы говорили о чиновнике. У нас была программа об Александре Бенкендорфе. Вот почему же сегодня мы вновь отошли от нашего правила и говорим не о писателе?
Заговор классиков должен складываться таким образом, что против кого этот заговор, вместе с кем этот заговор и какие результаты этого заговора.
Так, и здесь где у нас наш герой сегодня?
Так вот, Уваров – это, конечно, человек, который, с одной стороны, был тем самым антилитератором, от которого отталкивались, которого критиковали, которого не любили, которого ненавидели многие писатели. А с другой стороны, это был человек, который считал себя золотой серединой. То есть он искал в возможностях России такой идеологический ход, чтобы это удовлетворяло и царя, и с другой стороны, было, ну, более-менее прилично.
Но это он себя считал золотой серединой, а окружающие-то его считали этой золотой серединой? Судя по всему, не очень.
Ну вот дело в том, что как когда-то ему объяснял Жуковский, хуже всего быть золотой серединой, потому что никто тебя не считает золотой серединой. Ни правый, ни левый, никто. Но он все-таки добился многого. Он один из 43 чиновников, которые имели второй чин в табеле о рангах. Вообще все только было 43.
Да, высочайший. Это очень высокий чин.
Да. Он стал графом в 1843 году и на этом графском гербе написал вот то, чем он прославился на века. Самодержавие, православие, народность, или точнее...
В другой немножечко последовательности.
Да, поэтому мему можно сказать, что он был дикий реакционер, а с другой стороны, можно сказать, что он был очень ловким таким системным либералом, который что-то мог сделать полезное для университетов и так далее. В общем, очень сложная, запутанная, спорная фигура, которую, прямо скажем, очень не любил наш великий Пушкин.
Пушкин. И вот давайте вспомним, что же он довольно едко писал об Уварове.
Он мнил: «Теперь уж у вельмож не стану нянчить ребятишек. Я сам вельможа буду, тож в подвалах благо есть излишек. Теперь мне честность трын трава, жену обсчитывать не буду и воровать уже забуду казенные дрова».
Ну, что же, Пушкин Уварова не щадил, но хочется понять все-таки, кем он был на самом деле, потому что здесь, мне кажется, очень много личного в этом небольшом четверостишии, который мы сейчас услышали. Давайте посмотрим, что же говорили еще о нем его современники и соратники. Например, либерал Борис Чичерин, русский правовед, один, кстати, из основоположников конституционного права России.
Министерство народного просвещения управлял тогда граф Уваров. Единственный, можно сказать, из всего длинного ряда следовавших друг за другом министров с самого начала нынешнего века, который заслуживал это название и достоин был занимать это место. Уваров был человек истинно просвещенный, широким умом, с разносторонним образованием, какими бывали только вельможи времен Александра I. Он любил и вполне понимал веренное ему дело. Управляя народным просвещением в течение 15 лет, он старался возвести его на ту высоту, на какую возможно было поставить его при тогдашнем направлении правительства.
Виктор, но все же где вот та самая-то золотая середина?
Так вот, золотой середины нету в политике, потому что только начинаешь заниматься компромиссом, как с двух сторон получаешь по мозгам. Надо сказать, что Уваров жутко ненавидел Пушкина после того, как он написал вот эту оскорбительную оду.
Но здесь его нельзя осуждать за это.
Да, и когда Пушкин умер, то он устроил скандал одному из изданий, который поместили сообщение о смерти Пушкина в травную раму. Он сказал, что Пушкин не был ни государственным деятелем, вообще не был никем. Почему надо было траурную рамку? То есть он вообще до такой мелочности мог дойти.
Ну, вообще о характере его очень разные отзывы можно найти. Но вот мне кажется, что народное какое-то мнение, оно всегда что-то определяет. И вот мы нашли такой исторический анекдот об Уварове, который предлагаю послушать.
На похоронах Ивана Андреевича Крылова прохожий спросил: «Кого хоронят?» «Министра народного просвещения». «Позвольте, разве граф Уваров умер?» «Это Крылов. Но он же баснописец». Настоящим министром народного просвещения был Иван Андреевич Крылов, а граф Уваров сочинял басни в своих отчетах императору.
Продолжаем разговор про Сергея Семеновича Уварова. Виктор, ну что ж, давайте немножечко к биографии его обратимся. Он учился за границей, насколько я знаю, был вообще потрясающим эрудитом, знал 8 языков и писал по-французски. Ну, как было принято, собственно, в те времена в высшем обществе и по-немецки. И, кстати, с Гёте был знаком. В общем, был потрясающий разносторонний человек.
Не только был знаком, но был, в общем, в многолетней переписке с Гёте.
Угу.
И Гёте его очень уважал за его эрудицию. Ну, а началось это с того, что он был крестником Екатерины II.
Да, все началось в детстве.
Его отец служил при Екатерине, и Екатерина держала его над купелью, как пишут.
Угу.
В общем, с самого начала побывал в царских руках.
И дальше так и пошло в жизни.
И дальше так и пошло. И это было для него как-то легко. И все отмечают, что он чувствовал себя очень как рыба в воде в светском обществе, непринужденно. Он ухаживал хорошо за женщинами, любил женщин постарше. Кстати, и женился, в конце концов, на более постаршей и очень богатой женщине.
Разумовской.
Стал очень богатым человеком. А до этого как раз, поскольку отец его рано умер, он был как бы бедным родственником у дядюшки, и это, конечно, отразилось, видимо, на его характере. Он был скупым, тщеславным. Ну, в общем, про характер ничего хорошего современники не говорят. Но про ум его...
Да, еще я читала, что ужасно любил лезть.
Любил, да.
Окружающие этим пользовались периодически.
И сам был льстецом невероятным. Но надо сказать, что вот это то самое редкое сочетание просто гениальных способностей, назовем так.
То есть действительно гениальных. Не просто хороших и выдающихся, а гениальных.
Конечно. Многие, включая Герцена, считали, что это, в общем, самый эрудированный человек своего времени.
Угу.
Он совмещал много всяких в себе прекрасных наклонностей. занимался археологией, занимался лингвистикой, был прекрасным филологом. Ну и, конечно, он очень много времени посвятил своей жизни образованию в России. И надо сказать, что золотая пора университета в 30-е и 40-е годы XIX века прошли именно под Уваровым, под его руководством. И надо признать, что невероятная заслуга, потому что университеты в России, это вещь была всегда непростая, чтобы завести. Он организовал, кстати, и Санкт-Петербургский государственный университет. Это он.
Но давайте немножечко назад вернемся в его более ранние годы. Он же у нас и стихи писал.
Ну, разумеется, он у нас литератор.
Да.
Но не поэтому он в нашей программе, что он литератор, но, с другой стороны, вот те стихи, которые мы сейчас услышим, четверостишие, написаны с таким вызовом, написано для того, чтобы на него обратили внимание. Вот явно, что это построено на внешнем эффекте, потому что то, как он пишет, это, как мы понимаем, стихотворение такое сентиментальное, сентименталистское обназвание сентиментализма, оно, конечно, построено исключительно на внешнем вызове. Вот какой он несчастный. Давайте послушаем, какой он был несчастный.
«Страдалец я теперь и помощи не вижу. Надежды никакой нет в жизни для меня. И целый свет не мил, и жизнь я ненавижу. Влачу цепь дни моих, рыдая и стеня».
Виктор, он еще и не последнюю роль, а может быть, даже одну из первых, сыграл в организации создания общества «Арзамас». И там он фигурировал под прозвищем почему-то «Старушка». И знаем мы, что он дружил и с Карамзиным, и с Жуковским. Какова роль его была вот в этом сообществе литераторов того времени, о котором мы вот и говорим в наших программах сейчас?
Вы знаете, «Арзамас» — это были новаторы, в отличие от тех, которые группировались вокруг Державина и Шишкова. Вот эти ребята — это Батюшков, это Жуковский, в конечном счете Пушкин тоже припутан к ним.
Да.
Общество существовало всего 3 года, но оно как бы выразило собой желание русской культуры обрести какую-то свою, я бы сказал, такую красивую, элегантную словесность. Не быть узником старославянских каких-то идеалов, и как лингвистических, так и духовных, а найти что-то новое и свое. Здесь, кстати говоря, Уваров сыграл большую роль, потому что в этом «Арзамасе» он как бы пытался сплотить людей и даже его возглавить. Ему не дали.
А из-за чего?
Он еще был молодой.
Угу.
С другой стороны, были и поважнее его литераторы. Как говорят о себе его стихи, в общем, ничего особенного в литературе в качестве поэта не создал, но эссеистом он был отменным. Поэтому он был признан человеком замечательной культуры, но все-таки «Арзамас» не возглавил. Да не в этом дело. Дело в том, что он все равно зарядился вот этим ощущением прогресса.
Там, в «Арзамасе».
Но не прогресса в литературе, да, а прогресса того, что Россия должна куда-то двигаться, идти. И тема смысла, история, о котором мы с вами говорили в нашей передаче о Чаадаеве, тоже не только его посетила, но вообще стала одной из главных его жизни. Поэтому, помимо всего прочего, был и философ, и историк. В общем, очень много всего, при том, что человеком, видимо, он был гнилым и малосимпатичным.
Но все-таки хочется проследить его какую-то эволюцию, через какие ступени, скажем так, он прошел. Вот «Арзамас», дальше что было?
Дальше он выходит на государственную службу.
При Александре еще.
Да, Александр Первый замечает, он молодой дипломат, он в Неаполе служит, он служит в Вене, собирается ехать в Париж, но мама его еще тогда, он не женат, сильно кутила и, в общем, растратила все, не такой большой капитал, не такое большое состояние, и, в общем, ему пришлось остаться. Но, может быть, это его спасло от какой-то не той карьеры, которую судьба его подталкивала, но так, в конце концов, и не подтолкнула. И он обращается к тому, к чему он был призван судьбой, и он начинает заниматься образованием. Сам эрудированный, яркий человек. Направление его очень либеральное, связано с реформами Александра Первого, то есть он идет как бы в сторону, ну, как и Вяземский, помните, то же самое у нас.
Да-да-да.
Такого же типа человек, И его очень вдохновляет выступление Александра I в польском Сейме о даровании Конституции Польши. И в том же 18 году он произносит речь, которая, мне кажется, одна из наиболее интересных речей того времени. Это резонансная речь, это всколыхнуло умы. Газеты писали, о ней говорили в академии. Давайте мы ее послушаем, потому что видно, что он начинал как человек, который верил в либеральную Россию.
Человеческий ум идет не всегда прямым, твердо означенным путем. То смелым порывом подается вперед, то вдруг останавливается, часто увлекаемый обманчивыми призраками. Он прерывает свое стремление и, подобно задумчивому гению на памятниках древней пластики, он обращает свой факел к земле. Но успокойтесь, факел не может погаснуть. Он бессмертен, как душа человеческая, как вечное правосудие, как истина и добродетель.
Виктор, ну и мы фактически подошли, наверное, может быть, к главному произведению Уварова. Это вот эта вот триада, да, православие, самодержавие, народность. Хочется понять, что к чему вообще, откуда это взялось, и как это тогда интерпретировали, как это, может быть, нужно интерпретировать. Но прежде давайте поговорим, в чем же он сам, вот этот образованный эрудит, который говорил на 8 языках и так далее, любил лезть и, в общем, характером обладал непростым. В чем он видел свою главную жизненную цель?
Надо сказать, что он об этом написал очень четко. И я думаю, что мы просто возьмем сейчас и процитируем его слова.
Мы, то есть люди XIX века, в затруднительном положении. Мы живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто здесь не может предписывать своих законов. Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере теперь, еще сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя политическая система. Я знаю, что против меня кричат. Я не слушаю этих криков. Пусть называют меня обскурантом. Государственный человек должен стоять выше толпы.
Этот лозунг, может быть, правильно назвать, или какое-то программное заявление, мем, как мы сегодня уже скажем, при каких обстоятельствах он появляется? Когда? В связи с чем? И что он сам в это вкладывает?
Ну, смотрите, дело в том, что линию самодержавия, надо сказать, 20-е, 30-е, 40-е годы трудно назвать прямой. Где-то уже к 19-му, 20-му году Александр I начинает заниматься такими консервативными, ретроградскими идеями. И Уваров, представьте себе, просто несмотря на все свой подхалимаш и так далее, он просто уходит. Он берет и уходит.
То есть человек с принципами.
Да, с принципами. В 26-м году, после восстания декабристов, Николай I его призывает работать вместе с ним, и постепенно выходит и поднимается до ступени министра народного просвещения. Он оказывается самым долголетним министром народного просвещения в истории России. Возникает тема самобытности русского пути. Она возникает, кстати говоря, после наполеоновских войн, после какого-то разочарования в этих бесконечных революциях, которые, естественно, и испытывает консервативная часть русского общества. И поэтому, значит, найти свой путь. Мы знаем французскую триаду.
Да, тут неизбежно хочется сравнить.
Конечно, да.
Со свободой, равенством и братством.
И Уваров, как действительно умнейший человек, предлагает царю сделать православие. Это как бы та религия, которая определяет Россию. А самодержавие – это то, о чем Николай I размышляет, как о том принципе, который навсегда останется в России. То есть можно поменять управление, но нельзя поменять структуру. И народность, то, что, кстати говоря, сам Уваров считал более таким туманным принципом, это все-таки то, что, с одной стороны, является народным духом, а с другой стороны, и делается для народа. Вот так вот, понимаете, тут вот сам как-то немножко колебался.
Немножечко запутался.
В это время уже, говоря о народности, и другие нации, и немцы говорили об этом. И вот, надо сказать, Уваров тоже вставляет. И у него есть замечательная записка к царю, где он пытается это объяснить.
«Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный Отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего православия, сколь и на похищение одного перла из венца Мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия. Наряду с сими двумя национальными началами находится и третье, не менее важное, не менее сильное – народность. Но народность не заставляет идти назад или останавливаться. Она не требует неподвижности в идеях. Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста. Черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна.
Но на самом деле об Уварове там много написано, и размышляют историки, и анализируют вот эту его триаду, но нам-то интересно посмотреть, как это все влияет и влияет ли вообще на литературу. Это православие, самодержание, народность, оно в литературу как-то приходит или нет? Что происходит потом?
Нет, безусловно, это тот самый лозунг, вокруг которого идут споры. Споры и литературные, идут споры политические, какие угодно. И надо сказать, что этот лозунг в то время казался конъюнктурным больше, чем осмысленно таким священным. То есть казалось, что просто через этот лозунг Уваров наконец добился полного расположения царя, потому что царю как раз этот лозунг и должен был понравиться. Но что касается дальнейшего, то, безусловно, в общем, задуматься о том, что такое православие в России, что такое самодержавие, действительно, в чем проявляется народность. Мы же прекрасно знаем, что народность потом возникла и в идеологической теме Советского Союза.
Да, я прямо об этом сейчас подумала, но здесь уже как-то по-другому она была, народность, наверное.
Да, ну, по-другому, но тем не менее, это, так сказать, народное искусство,
да.
Народный артист Советского Союза и так далее. Дело в том, что он поставил основную пластинку, долгоиграющую, нашей идеологии. И к этой пластинке можно по-разному относиться. Я до того, как его стал изучать с большим интересом, мне казалось, что он такой реакционер и человек, который, в общем, выполнял задачу.
Но это то, как мы его себе и представляем, в общем, в основном.
Да, но он меня также, кстати говоря, очаровал, как в какой-то степени Бенкендорф, человек тоже умный, яркий. Они не очень любили друг друга, Бенкендорф и Уваров.
Обаяли они нас, это правда.
Да, но они оказались каждый по-своему людьми с какими-то принципами, я бы сказал, и даже чиновники с принципами. Надо сказать, что Уваров второй раз ушел в отставку,
да,
по собственному желанию в 1949 году, когда Николай I просто взбесился от революции в Европе и потребовал запретить университеты и выдвинул двойную цензуру. Да еще Петрашевских арестованных 20 человек приговорил к смертной казни, включая Достоевского. Уваров, как бы он ни был предан царю, все равно, конечно, это его шокировало. И в конечном счете он второй раз ушел в отставку. Но когда он уходил в отставку, он давал понять, и это было, в общем-то, довольно любопытно для темы нашей программы с самого начала, он давал понять, что существует действительно заговор в литературе.
Да-да-да, вот это удивительно, что он об этом написал.
Что если французские философы открыто все проповедовали, то русские писатели делали это иначе. И вот это как раз, эти слова меня давным-давно зацепили. И вот давайте их послушаем, потому что мне кажется, что здесь он раскрывает одну из тех смысловых особенностей нашей передачи, которые мы, в общем, говорили своими словами, а теперь нам об этой особенности расскажет сам Уваров.
С французскими философами XVIII века было проще, потому что они дерзкими и явно ложными умствованиями своими, прямым нападением на все священное и высокое, едва ли были в состоянии убедить и склонить на свою сторону читателей благонамеренных. Не так действуют наши писатели современные. Они вливают в общество свои учения медленно, сладкою приправою под видом романов, повестей, сценических представлений.
Вот таким сегодня предстал перед нами граф Сергей Уваров. Я напомню, что это был «Заговор классиков». У микрофона были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова.
«Заговор классиков».